теории и практики на Радио ВОС. Мы знаем, что мы ничего не знаем. Несмотря на то, что аналитики довольно подробно исследуют современные медиа, мы до сих пор не ведаем, как использовать эти знания, какие прогнозы можно построить на их основе и к чему приведет цифровая революция в информационной сфере. Вашему вниманию предлагается лекция «Влияние Сократа на современные медиа», любезно предоставленная Радио ВОС проектом «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru.
Добрый вечер!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Да, значит, смотрите, мы, вот то, что лекция наша проходит, это не лекция, наверное, а разговор, потому что мы с Васей знакомы как давным-давно, и поскольку мы оба занимались медиа, Вася, собственно, и сейчас этим занимается, и я тоже занимаюсь, но каким-то другим образом, то мы решили, что, поскольку мы довольно много вещей проговорили как-то в жизни, и про это уже неинтересно разговаривать, то мы как-то очень общую тему решили задать.
Илья Осколков-Цинципер, президент Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Вася предложил вспомнить о Сократе, бюст которого удачным образом нашелся здесь перед нашей встречей. Только я забыл уже почему.
Потому что я знаю, что я ничего не знаю, сказал Сократ. И по большому счету, несмотря на весь наш опыт, и на опыт наших предшественников, и на опыт наших учителей, и на опыт наших учителей наших учителей, по большому счету мы очень плохо себе представляем, что такое медиа и массовые коммуникации, но не в прошлом, где мы хотя бы что-то о них знаем, а в будущем и в настоящем, в том времени, в котором мы с вами живем.
Василий Гатов, вице-президент Российской гильдии издателей периодической печати, член правления Всемирной организации издателей ИФРА.
Я хотел бы начать разговор с одной очень простой вещи. Где начинается и где кончается медиа? Что сегодня мы называем этим странным словом, представляющее множественное число слова «медиум», где, или уж по твоему мнению, начинается медиа и кончается медиа?
Вот я как-то пришел совсем недавно к пониманию. У меня такое, как мне всегда казалось, у меня такое довольно развитое какое-то ухо есть, которое прислушивается к колебаниям какого-то культурного пространства. И в какой-то момент, когда я покинул афишу, мне было довольно быстро, у меня на эту тему прошли фантомные боли, я перестал хотеть сделать какой-нибудь сайт или журнал, или еще что-то такое. И мне даже было как-то странно, потому что я этим прозанимался довольно много лет. И потом мне показалось, что это связано с тем, что в действительности до такой степени все становится медиа, что самое неинтересное в медийном смысле место в окружающем пейзаже – это, собственно говоря, ну, традиционные медийные носители. То есть, другими словами, новости стали разговаривать… Что такое медиа? Там, ну, одно из возможных, наверное, описаний – это что-то, при помощи чего один человек может говорить со многими, или одна группа людей может разговаривать со многими. И в этом смысле, благодаря развитию прежде всего технологий, вдруг оказывается, цена вот этой коммуникации, которая еще недавно была такой большой, потому что тебе надо было построить завод, купить машину, которая может печатать на бумаге, спилить деревья, превратить это в бумагу, развести это по киоскам, целая толпа людей это должна была писать, но во времена Фейсбука и ВКонтакте вдруг это оказывается удивительно просто. И поэтому мы, на мой взгляд, находимся в точке, когда постепенно элементами медиа начинают обрастать вещи, которые совсем недавно ими не были. То есть каждый бренд, каждый предмет, каждый товар, каждый продукт, каждое место, каждый человек, на самом деле, становится обладателем вот этой способности разговаривать со многими. И тут есть еще один очень важный элемент этого, поскольку потихоньку делается так, что вот это ожидание способности разговора — это то, что мы по умолчанию начинаем ожидать от любого какого-то агента в современном мире, с которым мы сталкиваемся. Мы на самом деле, я думаю, что чем вы моложе, тем это делается очевиднее, что вы ждете, что с вами будет разговаривать фотоаппарат или люди, которые сделали этот фотоаппарат, и что так или иначе вы будете общаться с этим диваном. Вы даже не знаете, что в точности он будет с вами делать, и о чем в точности он предложит вам беседовать, но в действительности размывается граница между предметами, которым при помощи дизайна был придан какой-то облик, между медиа, то есть способностью беседовать, между брендами, то есть способностью рассказывать историю у нас в головах, такой современной поэзии, все слипается в одно облако. И в этом смысле для меня, как бы для такого беженца из мира медиа традиционных, очень интересно оказалось вот эта возможность наделять этой способностью к разговору вещи, которые еще недавно касались неодушевленными.
Я бы добавил к этому только одно, что при этом остается очень большой вопрос. Многие люди полагают, что медиакоммуникация – это некое особое скрытое знание, что требуется определенный уровень профессиональной подготовки для того, чтобы вовлечь людей в понимание единовременное какой-то абстракции, какой-то новости, каких-то ценностей. В принципе, если попробовать задуматься над тем, зачем Гутенбергу нужно было изобретать печатный станок, то, в общем, было ясно, для того, чтобы знания распространялись единообразно. Знания о Библии распространялись единообразно, чтобы не переписчик очередной раз допускал 675 ошибок на эти тысячи страниц инкунабулы, а чтобы они все были одинаковые. Для того, чтобы папская булла доходила не в памяти человека, который ее читал, а непосредственно в оригинальном виде, который был официально распечатан в Риме. Со временем это стало важным и в деловых коммуникациях, да, потому что какие-то вещи печатались в листках, там формулировалась цена, там формулировались условия продажи, они были единые для всех, это способствовало развитию, например, акционерного рынка, и это, как это ни парадоксально, например, акции, ранние акции – это медиум, безусловный, потому что на них сообщалось очень много информации о компании, об условиях, на которых эти акции обращаются, и более того, по мере того, как они выпускались, на них сообщались новости из жизни этих компаний. В частности, вот знаменитые акции Остинской компании, они на одной стороне содержали как бы информацию о выпуске, а на другой – новости о тех кораблях, которые отправлены в Индию и в Америку, и возвращаются с каким товаром и зачем. И пытаясь наладить некий контрапункт нашего разговора, создана целая специализация человеческой деятельности, которая отвечает за умение создавать и организовывать массовую коммуникацию. Ну, не зря же там лет 300 назад начала формулироваться профессия. Да, ее группа профессий. Да, сейчас мы понимаем, что это не одна профессия, там, журналиста или редактора. Целая группа профессий, которые отвечают за те или иные стороны. Нельзя сказать, чтобы она была очень многочисленная, но зато она очень шумная, влиятельная в рамках сегодняшней модели коммуникаций. И что парадоксально, может быть, очень оскорбительно, но довольно продажная. Потому что она легко выполняет функции массовой коммуникации для кого угодно. То есть для партий, для брендов, для добра, для зла, для ясности, для затуманивания. И в значительной степени управляет даже этим переходом, о котором ты говоришь, что медиа распространилась из традиционных зон коммуникаций, которые наверное, давай называть их медиа-медиа, да, то есть мысли такие вот профессионализированные.
Медиа-шмедиа.
Медиа-шмедиа, да. В зоны, которые сегодня нам только представляются возможными, такие как говорящие кресла или, вот я перед лекцией рассказывал, что в MIT делают выключатели, которые угадывают, что вы хотите сделать. И угадывая, они как бы показывают вам, что они собираются делать. При этом в свободное от работы время они могут заниматься всем, чем угодно, поскольку они интерактивны, они обладают средством доставки вам информации, а не только тем, что вы нажмете на него, и он среагирует определенным образом. Как ты думаешь, вот эти вот люди, которые создавали и работают в медиа-шмедиа, у них-то есть какие-то перспективы?
Ну, мне кажется, что есть абсолютно отдельная профессия находить факты, проверять факты, их как-то организовывать, и за это, на самом деле, будут продолжать, я думаю, долгое время платить деньги в тех областях, где на точность информации просто стоит высокий ценник. Ну, например, там известный факт, что Wall Street Journal, в отличие от всех других больших газет, смог сделать довольно популярный сайт с большим бизнесом, который построен на онлайн-подписке. Тут объяснение этому простое. Читатели Wall Street Journal, для них информация имеет критическое значение, поэтому и у них есть деньги, поэтому они согласны платить журналистам Wall Street Journal и целому аппарату, который при них к ним представлен, для того, чтобы эта информация была выверена, проверена, в резонной какой-то степени соответствовала действительности. Другое дело, я не думаю, что вот это возрастающая медиатизация всего, я совсем не думаю, что от этого исчезнут профессия понимания медиа. В конце концов, распространение любительских камер, по-моему, не привело к исчезновению профессии там, фотографа или оператора. Может быть, даже наоборот, ценность. Просто-напросто заключается в том, а почему эти люди, вот эти мастера коммуникации, должны коммуницировать изнутри там, журнала или сайта? Почему нефтяная компания, которая продает нам бензин на автостоянке, почему она в попытке сделать себя интересным собеседником, вызывающим у нас доверие, с которым мы находимся в какой-то эмоциональной связи, почему бы ей не начать с нами разговаривать, наняв для этого вот этих самых специалистов по коммуникации, по медиа. И раньше это делалось до недавнего совсем времени, да и сейчас в основном делается таким совсем топорным способом. Есть у тебя пиар-агентство, которое звонит журналисту и уговаривает его там, или подкупает что-то написать. Есть у тебя традиционная реклама, и только-только возникают какие-то... давайте заведем корпоративного блогера, или давайте сходим в агентство, которое занимается социальными медиа, они нам напишут вирусный какой-то ролик, и мы его куда-то забросим. Кажется, что все это чрезвычайно наивным покажется очень скоро. Вот, например, одна организация, с которой я сотрудничаю, мы там работали некоторое время над проектом удивительным, который сейчас немножко положили на полку, потому что когда мы его додумали до конца, мы пришли в ужас от того, сколько будет стоить его реализовать. Но идея там была следующая, что давайте мы нашу вот эту организацию, это организация, в которой работает примерно 1500 человек, давайте мы ее сделаем самой прозрачной и понятной организацией в мире. То есть, другими словами, давайте мы опубликуем все документы этой компании, будут публиковаться в прямом эфире в интернете. Потому что большая часть этих документов, в них же никакого секрета нет. Если мы не будем говорить про какие-то буквально несколько ключевых контрактов и не будем публиковать, кто сколько денег получает, во всем остальном же в основном нету никакого секрета. Вот наша инструкция по борьбе с пожарами, вот наши правила документа оборота, вот так вот мы отчитываемся от командировок. Вот там Петя написал докладную записку о том, почему там не случилось что-то. Эта информация, она довольно специальная и мало кому интересна в действительности, потому что, кто это будет читать? Наверное, сотрудники компании, наверное, конкуренты и, наверное, какая-нибудь специализированная пресса может за этим следить. Кроме того, наверное, какие-то маленькие организации могут захотеть какую-нибудь инструкцию вместо того, чтобы писать свою, взять и украсть вот из этого. В чем сила этой истории? В том, что в действительности, когда ты нажимаешь вот эту кнопку и становишься абсолютно публичным, то дело не в том, что это страшно интересно само по себе, но дело в том, что, как нам показалось, это очень сильно мобилизует людей, которые находятся внутри компании. Когда существует шанс того, что это будет увидено, ругался со своей девушкой, потом там гости пришли, и все уже такие милые, воспитанные люди. Это вот то есть публичность, вот эта угроза публичности или возможность...
Я тебя перебью. Мне кажется, что все-таки у медиа существовала еще задача организации своей аудитории. То есть, условно говоря, донесение до своих читателей, зрителей и слушателей того, что они пришли к некому определенному общему кругу, что у них есть некий такой пузырь, внутри которого они
находятся. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это абсолютно так и есть, только тем не менее, тот эксперимент, который я описываю, это совершенно медийная история. Вот почему. Это контент. Он кому-то интересен. Есть эта аудитория, которой это будет интересно. Да, она больше, чем число создателей этого контента. Больше. Чем они объединены? Они объединены интересом к этому контенту, к этому бренду, к этой организации там, и так далее. Я не вижу здесь ни одной точки, в которой это расходилось бы с реалити-ТВ, да, где там вешают камеры, собирают каких-то людей, они там как-то живут. Это то же самое. Единственная разница, то есть хочешь, повесим камеры. Единственная разница, которую я здесь вижу, заключается в том, что этот контент уже как бы есть, на него не надо тратить деньги, и ты можешь стать медиа совершенно из другого интереса.
А нужен ли такому контенту редактор? Организатор, создатель повестки дня.
Редактор, дизайнер некоторый нужен, который придаст этому менее тухлую форму, чем если это все валить в сыром виде, каким-то более прикольным образом это все можно организовать. И, наверное, нужны какие-то фильтры, которые, есть какая-то чувствительная информация или какие-то вещи. Там, наверное, ты не захочешь, чтобы переписку двух юристов о том, как там с точки зрения закона лучше то или иное делать. Возможно, ты не захочешь, чтобы она попала неотфильтрованная в интернет.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Влияние Сократа на современные медиа. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru/videos.
На самом деле, то, что я сейчас описываю, это просто маленький эксперимент. И я не думаю, что такими будут все организации. Хотя, с другой стороны, кто знает. То, что тут интересно, это просто за счет очень простого действия. Да, есть система документооборота, есть внутренняя корпоративная почта. Там, так далее. Видите, просто-напросто автоматом это куда-то туда забрасывать. Мы вдруг увидели, что там есть огромное количество контента, что это контент медийный, и что эта организация, следовательно, является в том числе и медиа. Это радикальный пример, но на самом деле есть куча брендов, которые во все большей степени так себя...
Я сейчас специально перемещусь немножко дальше. Я думаю, что все более-менее знают компания Red Bull. Ее основной продукт – это тут энергетический напиток. Но на самом деле она во все большей степени, перестав концентрироваться на том, сколько сахара должно быть смешано с активными веществами, начала заниматься медиа, создав компанию, которая называется Red Bull Media, которая занимается всем контентом, создаваемым брендом. А создает бренд гораздо больше контента, чем свой собственный документооборот, даже чем свой собственный бренд, напечатание его на тех или иных материалах или запуск маленьких машинок по городу с банкой. Потому что на самом деле Red Bull спонсирует и проводит разные фестивали, экстримы. Очень много снимает экстремального видео. Очень много делает для мобильных телефонов. Практически я даже побоялся выдавать список мобильных приложений, их около 60. Они активно поддерживают музыку определенных форматов и так далее. И всему этому являются правообладателем. Фактически совмещая наши ощущения от банки с соответствующим логотипом, может быть, в России в меньшей степени, но в Центральной Европе, поскольку это австрийская компания, это уже практически вытеснило ощущение, что это компания, которая делает тоник с какой-то гадостью внутри. Более того, я могу вам сказать, что эту компанию возглавил некоторое время назад один из самых успешных австрийских издателей, ну, практически такой же, как бы, как и Илья, успешный издатель, возглавлявший компанию Штирин Медиа, которая была таким любимым ребенком всех людей, которые рассказывали про конвергентные ньюсрумы, про новые технологии в производстве контента, про новый маркетинг. Хорст Пиркер его зовут. Неожиданно, около года назад, он ушел со всех своих постов. Он должен был быть следующим президентом Всемирной газетной ассоциации и сказал: что-то мне разонравилось. И вот мы обнаруживаем его здесь, отвечающим за контент полностью на 100% когерентный бренду Red Bull и состоящий из этого бренда. То же самое происходит с Nike, который, хотя и продолжает оставаться крупнейшей в мире компанией по производству спортивной одежды, контента производит как добрая телекомпания, а также большой издательский дом. И если вы когда-нибудь заходили на сайты Nike, то вы можете там заблудиться, настолько много всего, и настолько это эксклюзивно, и настолько это качественно по сравнению с телевидением, например, которое должно гнаться за ежедневным эфиром.
То вот что мне сейчас интересно, это какой-то следующий шаг, потому что вот это все еще сделано в мире, где, ну там, вообще-то мы производим банки с газировкой, а еще у нас там есть какое-то кино, да, тут шаг сделан в том, что мы это кино производим внутри, а не покупаем у рекламного агента.
Илья, я к тому, что ты иногда настолько опережаешь всех.
Спасибо.
Да, что...
Вот я сейчас хочу сказать о том, где на самом деле, по-моему, все находится. Дело в том, что колоссальная революция, которая благодаря этой технологии производит сейчас, это революция по уничтожению скуки. Она очень дискомфортная, потому что мы как бы выросли в культуре, где скука занимает там, не знаю, 20-30% времени, ну или там, какое-то смотрение в пустоту. Это не всегда хорошо, но если вы застряли в лифте, вы теперь можете поковыряться в мобильном телефоне. Если у вас запор, вам есть чем себя занять, можете послушать музыку. Там, то есть масса каких-то способов себя развлечь. Очередь к зубному врачу уже не такая страшная, там очередь в ЖЭК за справкой не такая противная, потому что у вас есть телефон, в который играет вам музыку, показывает кино, рассказывает новости, соединяет вас со знакомыми, вроде у вас уже вы ничего не успеваете, в этой самой очереди дикое количество дел, которые вы можете делать. И вот это вот уменьшение числа объема неинтересного, да, вот этот сокращающийся наша способность на чем-то сосредотачиваться и фокусироваться, это не всегда хорошо, но из этого возникают интересные дальше последствия, которые заключаются в том, что конкуренция брендов, конкуренция товаров сводится, в конце концов, просто к конкуренции интересного. Да? Они все имеют одинаковый к нам доступ, а все меньшую роль начинают играть так называемые, я не знаю, как это по-русски называется, купленные медиа, и все большую роль начинают играть то, что называется earned media, да, то есть завоеванные медиа. То есть, другими словами, если у тебя интересное какое-то кино где-то висит, то тебе не надо покупать рекламу в телевизоре. Люди придут к тебе и посмотрят его сами, еще друзьям об этом расскажут, тебе не надо будет им за это ничего платить. Ты только сними такое кино, чтобы оно победило в смысле вот этого интереса, все остальное. Это мы говорим об организациях, в которых, вообще говоря, очень много денег, очень много поверхностей. И в действительности, чем дальше в лес, тем больше, на мой взгляд, производство банок с газировкой будет вообще превращаться в некоторый эпифеномен производства интереса. И бренды являются как бы, ну, в огромной степени бренды — это такая абсолютная поэзия или абсолютная мифология сегодняшняя, да, то есть Nike — это такой бог спорта, а там Red Bull — это бог какого-то другого спорта. Такие Гефесты и Афродиты среди... То есть мы все имеем очень отчетливые представления об их свойствах. И, как положено в мифологии, об этом рассказывают, что-то интересное делается, да, делается, это визуализируется, об этом рассказываются какие-то любопытные истории. Мы можем об этом поговорить, как там Adidas с Nike, это для нас очень очевидные персоны. На самом деле, наше ощущение от них гораздо точнее, чем от многих наших знакомых. И продукт будет становиться результатом, продукт, товар, то, за что ты платишь им деньги, будет чем дальше влезть, тем в большей степени становится производным от этой истории, а не наоборот.
Сейчас... Ну, а с сервисом это уже так, на самом деле.
Сейчас это в основном как? Мы делаем, автомобили, например, да, мы приходим к вам, специалистам по брендингу, рекламе, коммуникации там и так далее, мы с вами придумываем этому позиционирование, придумываем этот рассказ, придумываем эту легенду. Но чем дальше влезть, тем в большей степени это будет делаться наоборот. Мы придумываем легенду, а потом уже из этой легенды вытекает тот вкус газировки или то свойство попкорна, да, которое этой легенде соответствует. То есть на эту территорию мы только-только начинаем вступать. Вроде интеллектуально это представить себе несложно, но если вы на самом деле представите, как из-за этого должны работать организации, насколько по-другому, что на самом деле они там должны у себя в советах директоров обсуждать. Это какие-то... Они должны обсуждать вот эти мифы, они должны обсуждать вот эту поэзию, они должны обсуждать вот эти истории. И способность рассказывать истории и является ли там создавать мемы, как-то делать эти вирусы, это и становится главным, собственно говоря, медийным талантом, который будет, на мой взгляд, чрезвычайно востребован. Потому что сами себя рассказывают только великие истории. Расскажи великую историю, и они узнают все без особых усилий по там, какому-то пункту.
Ну да, тем более, что ты, поскольку ты работаешь в мифологическом пространстве, ты можешь отрисоваться мифологическим архетипом. У тебя возникают вещи, которые любой человек с определенным хотя бы небольшим культурным слоем должен считывать на уровне рефлекса. Как только это происходит, и ты смог завести в свою историю достаточное количество архетипических идей, столкновений, конфликтов, персоналей, то в этот момент the tale of the brand становится медиа настоящим. Да,
Есть прекрасные, совсем такие вроде понятные примеры. Есть любимый мной сериал Mad Men, который ко всякому случаю приплетаю. Ну вот в магазинах Banana Republic, например, продается сейчас капсульная коллекция, по-моему, Mad Men, она так и называется, да, которая сделана вместе главным дизайнером Banana Republic и художником по костюмам, который сделал Mad Men. Это не является репликами того, что носит герои фильма, но это нечто вдохновленное этим
мультиком. Тебе как любителю хочу задать вопрос. А ты знаешь, почему рекламное агентство находится на Madison Avenue? Потому что первую поправку Конституции США писал Джордж Мэдисон.
Вот. И мне кажется, что вот это и есть, как бы, в действительности тут есть кусок, связанный, разумеется, с технологией и с понижением стоимости коммуникации, и экономические причины. Дальше вот человек, который там делает и продает вот этот стакан, начинают заставлять его думать во все большей степени об этом стакане как о контенте. А не в том смысле, что тут экран, который нам показывает какое-то кино. Это тоже может быть, но это немножко другая песня. Но ведь можно сейчас ничего не показывать, но тем не менее, когда ты берешь его в руку, ты оказываешься в некотором эмоциональном мире, в некоторой эмоциональной среде, если это правильно сделано. И вдруг, например, твой стакан должен быть какой-то... Он про чего? Он какую историю рассказывает?
Вот. Ну так, этот стакан рассказывает про IKEA, если ты сможешь это считать, а граненый стакан плохого стекла с отбитым краешком рассказывает тебе про Советский Союз и во многом является его медиа-агентом твоем сознании.
А вот, например, нет, вот, вот этот конкретный стакан из Икеи, вот этот конкретный стакан из Советского Союза, понимаешь? То есть там, там дальше ты входишь в действительности, как бы, ну, Икея, ну да, ну такое недорого и как-то достаточно качественно. Это все, на что мы сегодня способны. Ну, как-то расскажите нам, что ну, шведы, мы ну, тефтели, ну, как бы, а еще чего. Это не очень интересно. Ну, то есть я это все выучил уже, как и все население этого города и всех остальных больших городов. И дальше мне просто мне скучно. Есть более интересная история. Там вот эта история, например, несколько более интересная. И поэтому вот эта вот конкуренция истории сейчас и будет. Я не говорю про брендинг как таковой, не говорю про ценности, которые висят на брендах. Я говорю о способности находиться вот в этой продолжающейся коммуникации, бесконечно разворачивать вот эту историю, бесконечно быть интересным, бесконечно вызывать какую-то эмоцию, которая должна все время обновляться. И там, конечно, из там, телевизора, из музыки, откуда угодно возникают какие-то все новые и новые истории.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Влияние Сократа на современные медиа. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Естественные коммуникации для человека устные. Почему бренды не идут в устные коммуникации? Где устная коммуникация?
Где устная коммуникация? Стоит человек в телевизоре, у него за спиной что-то взрывается. Это устная коммуникация. Он с нами разговаривает.
Вот скажи, вот ты хочешь, чтобы у тебя йота стояла сразу после сообщения о взрыве?
Это, по-моему, это не так. Я понимаю, что это там одержимость рекламодателей вот этими проблемами странных монтажных стыков, но, по-моему, это все менее важным делается по мере того, как люди будут все точнее настраивать себе то, что они видят. То есть это, на мой взгляд, это вопрос, на который нельзя дать ответа. Какой взрыв? Какая йота?
Нет, на самом деле, мой вопрос содержал провокацию, потому что понятно, что если каналы коммуникации...
Я не поддался на нее.
Начинают организовывать контекст, в котором они существуют. В этом контексте не будет места взрывам, плохому.
Или будет
конфликтом.
Нет. По-моему, вот это вот изначальное какое-то подозрение того, что сейчас все захватят деньги, залижут этот мир в состоянии абсолютного гламура, нет, зато это интересно. Это для каких-то повествователей может оказаться, вообще говоря, очень сильная история. Если бы тебе в тот момент, когда самолеты влетели в World Trade Center в Нью-Йорке, в этот момент показали бы там логотип какой-то организации, ты бы его надолго запомнил. Не то, чтобы я предлагал заниматься такого рода медиаплейсментом, но это просто пример того, что для кого-то это может оказаться довольно соблазнительной историей. Например, показывать, ассоциироваться с тем, что нужно всем, что смотрят все, что не нишевое там, и так далее. Тут можно спекулятивно придумать очень много разных стратегий. Мне кажется, что интересно, вот тоже меня сейчас, мне почему-то страшно интересует Foursquare, знаете, когда вы приходите куда-то, регистрируете, и как бы вроде ничего и не происходит. Ну, пришел, выбрал какое-то место из списка, сказал, я здесь. Это еще более компактная коммуникация, чем Twitter или Facebook. Там даже вроде писать ничего не надо. Ну, какое же количество разных сообщений, ты как бы просто, ну, я просто вот здесь сейчас, что тут скажешь. Но это здесь и сейчас, если ты в этот момент находишься на Лазурном берегу во время кинофестиваля, то просто зачекинившись в Каннский кинофестиваль, ты, конечно, ох, как много сообщаешь разным людям. Или если ты зачекинился там, в буддийский монастырь с каким-нибудь там вздохом, то тоже много о тебе, что мы узнали. И тут поразительно, какое количество флирта, кокетства, статусных каких-то игр там, и так далее можно вынуть вот из этого вроде как бы такого нейтрального действия. На чем сила Foursquare и строится? Это очень сильное сообщение, на самом деле, абсолютно компактное, и оно вообще вот это в какой плоскости находится, что за сообщение, там как бы нету текста. Вот, и поэтому это, кстати, и к вопросу об объеме информации, которую мы в состоянии переваривать, она же все время сворачивается, она делается поразительно, что следующие степени компактности возникают. Собственно, вся история, вот есть там очень меня заинтриговавшая книжка человека по имени Джеймс Глик, которая называется «The Information». И это как раз история информации, как история постоянного сворачивания, постоянной такой компактизации информации. При этом стоны и споры вокруг того, что мы теряем, что мы уходим там, и так далее, это, в этом ничего нового нет. При переходе, вот то, о чем мы с тобой говорили по входу сюда, при переходе от оральной культуры к культуре текста, да, тоже много чего было потеряно, много чего было приобретено. Интересно, что когда возник телеграф или там телефон, то тоже все жаловались, что сейчас из-за телефона это нарушение privacy, это нельзя ни на чем сосредоточиться, это какая-то толпа людей, с которыми надо все время поддерживать отношения, это подростки, которые из-за этого могут как-то в каких-то легкомысленных отношениях все время находиться бесконтрольных, потому что ты же не можешь все время к ним взрослых представить. То есть в этих всех стонах ничего нового нет. И на самом деле, когда телеграф был дорогой, то там, вы знаете, все эти ужасные корпоративные сейчас сокращения, вроде там ASAP, Soon as Possible, да, это все было. Были книжки, из которых ты мог
сокращение. На самом деле, опять же, причиной, почему, например, агентский стандарт сообщения в 90 слов, так называемый рейтеровский стандарт, он произошел из-за того, что предельная длина телеграммы, которую могли отправить в середине 19 века, когда Рейтер, ну сначала Хавас, потом Рейтер создавали свои агентства, было 100 слов. И 9 слов используют для адресов. Ну то есть кому эта телеграмма информационно адресована. А 90 были стандартом сообщения становились. То есть сообщение не могло превышать 90 слов из-за ограничений телеграф. Мы забыли про Сократа, я обещал вернуться к вещам, которые мы еще знаем от Сократа. Да? Это пересказы Ксенофонта, поэтому, как бы, может быть, не все правда, что на самом деле никто не желает зла никому другому, что люди вообще не осуществляют ничего плохого умышленно, и что любая добродетель является знанием. В общем, добродетели достаточно. Где в этом новом мире, который возникает из универсальной возможности коммуникации всех со всеми, место для хотя бы следов этических стандартов?
Ну, я не очень понимаю, что в этом смысле меняется. Ну, люди разговаривают с другими людьми. Я в этом смысле не думаю, что представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, я не понимаю, где здесь... Это довольно революционные все вещи, только, ну, как бы, по-моему, в этом смысле ничего особо не меняется. Если я как-то наивно на это смотрю, в чем тут подвох, Василий?
Нет, очень просто. Все опыты столкновения реальной жизни с ее сегодняшней интерпретацией медиа реального времени, тем же Твиттером в особенности, показывают, что... Ты уже упоминал, что, конечно, остается функция факт-чекинга. То есть удостовериться в том, что информация соответствует действительности. Довольно странная функция, да, как бы, потому что фактически это значит, что общество вручает медиа-медиа некий такой штампик, типа проверено.
Не медиа-медиа, очень специальной части, очень специализированной части вот этой коммуникации. Как только ты смотришь на это шире, а какой штампик был для защиты от вруна, который приехал, встал на базарной площади и гонит какую-то свою историю. Как бы, какой штампик кого защищал от того, что там «Приключения Робинзона Круза» книга не содержала в себе. Это же все медийная история. Мне кажется, что есть журналистика, да, которая, вот, про которую можно развить, журналистика факта, более того. И это очень-очень-очень узкая часть медиа. И там тоже, ну, в известной степени общество, государство или какие-то заинтересованные группы потребителей ли могут повесить такой высокий ценник на какие-то типы информации, что скажут, эта информация нуждается в специальном аудите, верификации там, и так далее. Мы не хотим из Твиттера узнать, что наступила война. Мы хотим, чтобы кто-нибудь перепроверил, там, наступила она на самом деле или нет. Это как бы одна гипотеза. Другая гипотеза заключается в том, что вообще в Википедии меньше ошибок, чем в энциклопедии Британики. Соответственно, возможно, возникнут какие-то социальные механизмы, которые одним или другим способом эту верификацию производят. Наконец, третья возможность, совсем уж странная, заключается во всех этих статистических машинах, которые просто могут сказать, правда это или неправда, просто на основании того, до какой степени это соответствует каким-то паттернам распределения каких-то событий. Я не знаю, насколько это известный факт, что американцы сейчас довольно точно предсказывают, где в Афганистане будут в следующий раз взрывать американцев, потому что это подчиняется законам, просто математическим законам, как это все называется, статистическому распределению некоторому подчиняется. Это поразительно, но это довольно точно можно такие вещи предсказать. То есть, может быть, вот эти механизмы верификации будут находиться еще и в этой плоскости. Но таких видов информации вообще, на самом деле, не очень много. И они важны, и это никуда не денется, наверное. То есть, Wall Street Journal, я думаю, что у них все будет неплохо. У той части, которая занимается информацией о бизнесе.
А что будет с прекрасными полиграфическими произведениями журнального бизнеса, по-твоему?
Они, наверное, никуда не денутся, это нишевые какие-то, как нишевые штуки, они останутся, как есть любители винила, будут любители журналов. Журналы от этого, я думаю, что вообще, как любое такое поздняя форма, из которой ушел настоящий драйв, я думаю, что вообще в журналах вот сейчас абсолютный расцвет, там фотографии, дизайны, все это так сделано, каждый квадратный сантиметр как-то продуман, вышит, там невероятные профессии внутри этого возникли, я это все очень люблю, и даже что-то из этого умею делать, но настоящая энергия, конечно, от этого ушла, и такое искусство для искусства становится. И поэтому аудитория...
Такой поздний Рим в описании Верлена, да? То есть двойной декаданс.
Вот. Ну, я не знаю, это не декаданс, это какая-то обаятельная штука, мне там приятно, и с книжками такая вещь будет происходить, потому что книги во все большей степени будут двигаться в разные стороны, либо очень дорогой и приятный объект, который ты можешь листать, в идеале там какая-то ташиновская книжка с картинками, да, а на другом конце просто файл, который у тебя куда-то закачался, может быть, там есть немножко дизайна, но это вот так вот будет двигаться в разные стороны, то есть я думаю, что первой жертвой этого всего будет paperback, да, дешевое издание. Куда-то уже совсем нас снесло.
Да. Собственно говоря, мы на этом такую вот часть, связанную с лекционностью, наверное, завершим.
Вы слушали дискуссию Василия Гатова, вице-президента Российской гильдии издателей периодической печати, члена правления Всемирной организации издателей ИФРА и Ильи Осколкова-Цинципера, президента Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Полная видеоверсия разговора находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.